Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута. Теос Медиа продолжает свое вещание. Как же мне нравится эта заставка с 93-го года. Потому что как-то вот особенно в наши хрупкие времена нравится быть частью чего-то, что живет десятилетия. И я готов начинать переделкино. И сегодня мы начнем говорить про Авраама. И знаете, вот чем больше я читаю Священное Писание, уже 30 лет, вот, тем как-то больше переосмысливаю какие-то вещи, которые казались раньше очевидными. Ну и вот сегодня мы начнем с призвания Авраама. Это то, что автор послания к евреям отмечает, да, когда он говорит о вере Авраама, он говорит о призвании, он говорит о рождении ребенка, и он говорит о связывании Исаака, когда Авраам был готов принести его в жертву. И мы начнем с 8 стиха 11 главы. «Верою Авраам, призванный идти в землю, которая ему была обещана получить в будущем, в наследие, подчинился и пошел, хотя он и сам не знал, куда идет. Верою он переселился в обещанной земле, как чужеземец, живя в палатках, как и Исаак, и Иаков, которые вместе с ним были наследниками, согласно тому же обещанию, ну или обетованию, потому что он ожидал города, строящегося на прочных основаниях, архитектор и строитель которого сам Господь. Верою Авраам стал отцом, хотя и сама Сара была бесплодной, он был уже стар, ведь он полагался на того, кто обещал ему. И таким образом, от одного человека, тело которого состарилось, произошло столько людей, сколько звезд в небе и сколько песчинок на берегу моря». Ну, давайте мы здесь прервемся, потому что, ну, слишком много информации, и даже из этого короткого раздела речь идет о нескольких главах книги «Бытие», начиная с 12 по 15. Вот, очень интересно, как сами иудеи рассматривают Авраама. Знаете, вот это для меня было целым открытием. Но они считают, что Авраам родился либо в Йом-Купур, либо в Рош-Хашана, и в нем воплотилась душа первого человека Адама. Ну и вот еврейские мудрецы размышляли, и они пришли к такому выводу, что первым должен был родиться Авраам, но из опасения того, что если он согрешит, уже некому будет исправить то, что сделал Адам, да, в истории спасения, они положили для себя в размышлениях, что да, вот сначала Адам, у которого не получилось, и потом Авраам исправил ситуацию. Потому что если бы этот грех совершил Авраам, исправить ему было уже некого. И Авраам такой удивительный для нас человек. Во-первых, он употребляется 39 раз. Имя Авраама в Новом Завете в ключевых посланиях. Это первый человек, который видел ангелов, первый человек, с которым Господь заключил завет о народе, первый человек, которого Бог назвал своим другом, первый еврей и первый человек, которому Бог сказал: «Я сам твой завет» в 17 главе, в 4 стихе, и изменил имя, писав имя Авраама свою коренную букву. И в этом смысле Авраам, конечно, совершает такой вот переворот в человеческой истории, потому что, несмотря на то, что все разваливается, несмотря на то, что цивилизации рушатся, да, происходит Вавилонская башня, разделение и непонимание народов, вдруг появляется Авраам, который, в общем-то, ну, не имел никакого опыта духовного. Сегодня у нас есть церкви, у нас есть священные писания, у нас есть учебники по богословию, ну, есть, как говорят, референсы, где мы можем вериться. Для Авраама это все было вообще не так. Коран был частью Месопотамии, переход туда был обоснован упадком Ура и процветанием Харана. В том же месте поклонялись Луне, и Аврааму нужно было пройти, представляете, 1000 километров, не имея ни карты, ни представления о том, что это за место. Хотя, конечно, ур-халдейская цивилизация – это кодекс Хаммурапи, это астрология, это двухэтажные дома, это туалеты, это огромное производство. То есть это была потрясающая цивилизация, но вот в то время уже Ур приходил в упадок, вы можете об этом почитать. И потрясающе, что действительно Авраам смог выйти из такой богатой цивилизации и пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. И вот если говорить словами Томаса Райта, одного из таких ключевых комментаторов Нового Завета, что вот в этом отрывке есть послание к евреям: вера Авраама и Сары соединяет Бога-Творца с Богом Завета. То есть появляются конкретные обетования, данные одному отдельному семейству в тот момент, когда эти обещания казались невыполнимыми. То есть этот завет Бога с человеком и подкрепляется силой, сотворившей и удерживающей мир. Потому что, ну как, вот одно дело, знаете, полагать, что или верить, что Бог сотворил этот мир, то Бог заботится об этом мире. Другое дело – сняться со своего нажитого места, уйти из своей цивилизации и отправиться, в общем-то, никуда. Вот Авраам – удивительный человек, который действительно смог такой, ну, в полном смысле этого слова, совершить сумасшедший поступок. Мы видим, как Бог открывался Аврааму 8 раз. 7 раз записаны в книге «Бытие» и 1 раз. Об этом говорит Стефан, что Бог славы открылся отцу нашему Аврааму в Харане. И вот Авраам и Сара, они слышали речь некого неземного существа и решили довериться ей. Но, понимаете, не просто доверились. Самое главное, что они узнали Бога-творца. Они узнали Бога и подарили, в общем-то, нам Бога, того, на которого всецело можно положиться, потому что он творит жизнь там, где ее нет. И автор послания к евреям так витиевато на это выходит, говоря о том, что тело старого Авраама и бесплодной Сары дало многочисленное потомство. И это удивительно. Почему? Потому что как-то жизнь обращается вспять, потому что к обетованию даровать Аврааму страну Сара должна поверить в то, что Бог даст ей ребенка, хотя она уже не молода и всегда оставалась бесплодной, даже когда была молода. Авраам должен был поверить, что Бог даст ему землю, хотя он всегда был кочевником без определенного места проживания, чужаком. В любой стране автор послания к евреям 3 раза подчеркивает вот кочевнический образ жизни Авраама. И хотя сын у них все-таки родился, землей обетованной они так и не овладели, им ничего не досталось, кроме пещеры, которую Авраам купил, чтобы устроить в ней склеп. То есть, по сути дела, они связывали свое будущее с тем обетованием, которое давал им Господь, не имея никаких таких вот суперских подтверждений. И это невероятно, потому что они жили посреди цивилизации и человечества, да, вот на тот момент времени там проходит уже 15 веков, и люди привыкают к распаду, к смерти, к тому, что очень все хрупко, и вдруг Бог призывает Авраама к совершенно другой логике, к логике, которая разворачивает вспять, да, преодолевает смерть, преодолевают бесплодие, преодолевают разложение народов. И знаете, вот поверить в то, что, скажем так, не вкладывается в светские мозги, не вкладывается в астрологические мозги, не вкладывается в ученые мозги, это, так вот сказать, дорогого стоит. И просто вот вспомните себя, когда вам нужно было что-то делать, и оно расходится по всем параметрам, которые для вас важные. Но это невероятно. Мне кажется, таким вот, ну, для меня лично сейчас стихом из истории Авраама, это то, что Бог говорит ему в 17 главе, в 4 стихе, да, после того, как он говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочным». Бог говорит Аврааму: «Я там завет мой тобою. Я – это твой завет». И вот это невероятно, потому что Бог говорит: «Я твой завет, ты можешь отменить меня, говорит Бог, ты можешь мою волю нарушить, но меня самого отменить нельзя. Ты можешь мои заповеди нарушить, но меня ты не можешь разрушить. Я твой завет тобою». И вот это очень интересная такая мысль, потому что весь мотив Нового Завета в отношениях человека и Бога – это мотив личных отношений со Всевышним, да, вы призваны в общение с Иисусом Христом. И вот это потрясающе такое призвание, потому что нам важно не что-то там делать, не что-то там думать, не чего-то там добиваться, не чего-то там обещать. Нам важно вот для себя сблизиться, сродниться, соединиться с Богом, как с источником жизни. И вот в этом соединении преображаться, и об этом много говорит Иисус Христос своим ученикам. Вот, например, можно Евангелие от Иоанна, 15 главу, вспомнить, где речь идет о лозе и ветви. То есть, по сути дела, и первосвященническая молитва, да, Иисуса Христа, в которой Спаситель говорит о том, что вот все те духовные благословения, которые были у него и были ресурсом для него, сейчас становятся, и в этом замысел Бога Отца, ресурсом его последователей и учеников. И Бог с Авраамом производит невероятную вообще штуку, потому что рассказ об Аврааме начинается с того, что Бог обращается к нему и предлагает взять на себя создание народа, необходимого для духовного совершенствования всего человечества. Да, вот это невероятно, что в тот момент, когда разъединяются народы, в тот момент, когда близкие люди восстают друг на друга, да, вот мы понимаем историю Каина и Авеля, мы понимаем историю там того, что случилось до Ноевой цивилизации и после Ноевой цивилизации, да, это действительно страшно, потому что одно дело отвечать за себя, другое дело сказать: я готов взять ответственность за целый народ. Хотя, в общем-то, вокруг тебя все происходит по-другому. И в Бытие, в 12 главе, мы это очень ясно видим, в первых 4 стихах Бог говорит Аврааму: «Оставь твою страну, твой народ, отцовский дом, и иди в землю, которую я укажу тебе». И дальше произносятся очень интересные слова. «Я, — говорит Господь, — произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я, говорит Господь, возвеличу твое имя, и ты будешь благословением. Я, говорит Господь, благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя, и через тебя получат благословение все народы на земле». Представляете? И Авраам отправился в путь, как сказал ему Бог, и Лот пошел вместе с ним. Аврааму было 75 лет, когда он ушел из Харана. То есть к тому моменту времени Авраам уже осознавал свои плюсы, минусы, свои ограничения. Ну, наверное, не случайно автор, говоря о Саре, об Аврааме, указывает все вот ограничения, которые у них есть. Потому что одно дело, когда, знаете, вот, ну, в 20 лет мы не все понимаем. Мы не все понимаем, как устроена жизнь. Сколько у человека может быть ограничения, насколько непреодолимы какие-то моменты могут быть в нашем собственном сердце, в нашей собственной истории, в истории нашей семьи. Но когда речь идет о 80-летнем человеке, это, конечно, совершенно другой коленкор. И вот Джозеф Паркер, он очень хорошо об этом сказал, что великая жизнь назидается великими обещаниями. Это призвание Авраама и Сары Они не в том, что Сара и Авраам наобещают Богу. Они не в том, что Сара и Авраам наделают для Бога. Они в том, сколько Господь готов сделать для этой пары, если они станут частью Божьего плана. И Божий завет дал им веру и силу, которая была нужна для их пожизненного странничества. И вот он еще отмечает такой момент. Мы спасаемся не тогда, когда даем обещание Богу. Мы спасаемся тогда, когда верим в обещание, которое Бог дает нам. И вот это очень важный такой момент, что мы действительно спасаемся не тогда, когда даем обещание Богу. Вот часто крещение там путают, что это обещание Богу доброй совести. На самом деле мы спасаемся благодатью, когда верим в обетование Божие, которое Он нам дает. И вот история Авраама и Сары – это невероятное подтверждение этой новой реальности. Вот почему действительно он отец веры не только для иудеев, но и для нас, язычников, которые через Иисуса вошли в эти отношения. И вот Бог в своей благодати дал свой завет Аврааму, и Авраам откликнулся в вере и послушании. И по сути дела, да, это вот устанавливается такое правило завета, правило того, что то, как мы отвечаем на Божьи обещания или обетования, определяется то, что Бог сможет совершить в нашей жизни. И это невероятно, друзья. Это, знаете, как-то это и вдохновляет, и успокаивает одновременно, потому что здесь не столько важны наши силы, сколько наша возможность или наша способность слушать и повиноваться тому, что мы, в общем-то, слышим от Бога. Вот почему, если говорить о структуре послания к евреям, да, там есть пять разделов, которые каждый, в общем-то, связан с предостережениями, которые произносятся. И эти предостережения связаны с тем, что человек делает тем Божьим словом или обетованиями, которые он слышит. И в этом отношении вот пример Авраама – это прямо удивительный пример того, что действительно вся наша христианская жизнь, она определяется тем, как мы ответим на Божьи обетования. Можем ли мы в них поверить? Еще один такой интересный момент. Причина избрания Авраама объясняется Пятикнижием существенно позже, когда Бог говорит в Бытие 18:19: «Я избрал Авраама для того, чтобы он заповедовал своим сыновлям после него идти по пути Господа, творя добро и правосудие». И вот что говорят иудеи в своей традиции. Они говорят, что мы видим сразу несколько аспектов понятие избрания. Ну, во-первых, избрание Авраама основано на действии, творя добро и правосудие, а не на его вере в Бога. То есть в каком-то смысле он к определенному кодексу призывает. Во-вторых, причина избрания Авраама – это не его прошлые заслуги, а его будущее, точнее даже будущее его потомков. Авраам и вообще еврейский народ избирается не в награду за свои заслуги, а из-за своего потенциала, который раскроется в будущем, избирается ради поставленной перед ним цели. Но мы сейчас чуть больше об этом поговорим. Намерение Бога помочь человечеству приблизиться к Нему, осуществить царствие Бога на земле. Для этого ему нужны помощники, которые будут передавать божественные идеи человечеству. Авраам избран, потому что он и его потомки, еврейский народ, смогут с этим справиться в будущем. Да, вот не просто быть соработником Бога, но и передавать его идеи человечеству. В этом великий замысел. Да, вот Бог дал заповеди Ною, потом заключил завет. Ну, и это действительно, знаете, так вот, если подумать, это невероятно. Невероятно, какому удивительному путешествию призывает нас Господь. Но вот наше существование определяется будущим, а не прошлым. И вот эта идея приоритета будущего над прошлым, идея того, что кардинальные события нашей жизни происходят прежде всего не по причине, а ради цели, пронизывает все еврейское мироощущение. Знаете, в Евангелии мы даже видим как это открывается. Помните, когда Иисус встречает слепорожденного, там говорят сразу, кто согрешил, он или родители его. Иисус говорит, что это произошло для того, чтобы раскрылась слава Бога. То есть важно то, что произойдет дальше. Когда Давида пришел выбирать Самуил, его даже не пригласили на церемонию. Почему? Потому что люди мыслили прошлым. Его собственный отец мыслил прошлым. Да, вот Бог мыслил будущим потенциалом. И вот это, конечно, невероятно. Именно в ощущении цели и смысла, последствия этого и моральной ответственности за реализацию своего потенциала и предназначения состоялась вера Авраама, или как это еще называется, этический монотеизм. Вера, которой Авраам хотел научить все человечество. И вот здесь, знаете, вот часто в светском разрезе говорят, что духовность измеряется ощущением цели и смысла существования. И в этом смысле, да, цель и смысл существования дается нам Богом, когда Он призывает нас к себе, да, и Он говорит, помогите мне исправлять этот мир, помогите мне научить людей в этом мире жить по моим заповедям, которые есть жизнь, мир и добро. И мы, вот соглашаясь на это удивительное партнерство, получаем моральную ответственность за реализацию своего потенциала и предназначения. То есть через это дело, делая это дело, мы раскрываем свой потенциал. И вот я часто об этом говорю, что очень важно найти свое дело, через которое наша душа будет распрямляться. Там для кого-то это... Вот мы сейчас на выезде, но и в Ковчег у нас библейский выезд начинается, который будет 10 дней. Для кого-то это работа с молодежью, для кого-то это работа с людьми, которым тяжело, например, как для меня. Вот, то есть, чтобы это ни было, для кого-то это свой собственный бизнес, вот, или работа в каких-то других сферах, там, быть врачом, например, да, или учителем, потому что близко уже 1 сентября. То есть через какое-то дело, чтобы этот потенциал раскрывался. И вот здесь действительно, потому что мы как люди, да, вот мы живем в обществе, которое постоянно нас измеряет. А вот кто твои родители, какое у тебя образование, какие у тебя ресурсы, есть еще синдром самозванства. Как вот я там пастор там, в третьем поколении, а ты вот только с улицы пришел и стал пастором. Такого не может быть. Ну, в общем-то, да, не может, если речь идет не о Боге. Потому что в Боге может быть все, что угодно. Рыбаки могут стать апостолами. Люди, которые гнали Церковь Божию, могут стать удивительными миссионерами и богословами. Да, люди или женщины с низкой социальной ответственностью могут стать близкими соратницами Спасителя. Женщины, ну, в том обществе ничего не значащими, могут стать ключевыми свидетелями воскресения Иисуса Христа, потому что прошлое не определяет будущее. Наше призвание определяет будущее, определяет наш потенциал, определяет наши возможности. И даже в этом призвании, да, есть обетование. Вот почему, если вы почитаете, да, вот эти «я», так же, как в книге пророка Иеремии в 31 главе, где речь идет о Новом Завете, там тоже Бог говорит «я сотру», «я не вспомину грехов более», «я сделаю это», «я оживлю». Да, и вот это очень интересно, когда начинаешь так смотреть, приглядываться, вглядываться в Священное Писание. Ну вот раздел Торы, который рассказывает про Авраам, называется «Лех-Леха». Буквально «иди себе или уходи». Нужно было выйти из рамок прежнего мира, чтобы создать новое, невиданные прежде сущности избранного народа. Потому что, понимаете, мы обусловлены, да, контекстом, в котором мы живем. Не случайно сейчас только ленивый не говорит о том, что если вы хотите изменить свою жизнь, вам нужно выйти из своего окружения. И вот весь раздел вот этот «Лех-Леха» – это серия испытаний Авраама, когда вместо милосердия, которое он на всех распространяет, да, от него требуется сужение, ну, как говорят, целевой группы, через которую он ведет работу. Так же, как Спаситель мог бы набрать кого угодно, он берет 12 учеников, которые во многом несведущи. Так же, как Спаситель рождается в этот мир – через человека к этому меньше всего предназначен. В этом феномен рождественской истории, что профессиональный священнослужитель, который входит в святой святых Захария, он не верит ангелу и замолкает на 9 месяцев. А Мария, молодая девушка, она верит, потому что это настолько радикально и невозможно, что в голову нормального человека не войдет. И вот в этом красота веры Авраама на самом деле. Вначале Авраам отделяется от Вавилона, страны, в которой он начал свою религиозную деятельность. Затем, по приходе в Святую Землю, он отделяется от тех учеников, которых он привел из Вавилона. А теперь, после возвращения из Египта, начинает наступать черед отделиться от Лота. И это действительно очень важно, и, наверное, любой человек, и я в том числе, может сказать, что если вы радикально меняли свою жизнь, вы понимаете, как важно отделиться, да, вот от всего того, что вас окружает. И вот почему там нас просят Писание выйти из мира, создавать новое сообщество, потому что, ну, фактически речь идет о перемене всех тканей человеческих отношений, о перемене веры на очень многих и глубоких уровнях, но об этом мы будем говорить дальше. И вот в этом феномен Авраама, что он согласился на такую авантюру, выходя из очень цивилизованного общества, потому что он понимал, как трудно усваивать науки, там, как трудно становиться даже кочевником, да, разбираться там, в домостроительстве, ну, я не знаю, в чем угодно. Мы все это знаем. И он решается на такую невероятную авантюру. И за время жизни Авраама Бог заключает с ним последовательно несколько заветов. Первый раз это происходит в Харане, когда Бог призывает Авраама к уходу в святую страну. Второй раз в Сихеме. И третий раз после отделения Лота. И при этом во всех случаях Бог говорит о будущем народе, о его стране. И нигде не говорится о Торе как системе заповедей. Это очень интересно. Я вот тут соединяю Полонского, вылетело из головы, с Райви Саксом. Да, вот двух вот этих людей интересных. Ну, Полонский, он до сих пор активен в интернете. Райв Сакс – это главный раввин Лондона, в Великобритании. Очень интересный, с гарвардским образованием человек. И они говорят, что это характерно для всех заветов Бога с праотцами. Те не говорят о создании многочисленного народа и об освоении страны. Кроме того, в этих заветах говорится о связи с Богом и об идеалах, об интеграции милости и справедливости. Да, вот Бог, идеалы и интеграция милости и справедливости, ну или социальной справедливости, как сегодня бы сказали, или милосердие, говоря таким вот, да, языком светским, а заповеди, как конкретные правила поведения, даются только на Синае во время Моисея, не упоминаются в заветах праотцов. Таким образом, первичными в иудаизме являются народ, страна, связь с Богом и идеалы. А заповеди и законы являются средством для их реализации. Потому что, знаете, очень часто даже в церковной педагогики и в том, как люди говорят проповеди, можно увидеть вот этот переворот, что самое главное – соблюдать заповеди и законы, остальное приложится. Но понимаете, если вы не понимаете, для чего большего вы призваны, если вы не понимаете, что вы строите, если вы не понимаете, куда вы движетесь, зачем соблюдать вот эти, ну, даже не зачем, а очень трудно будет соблюдать какие-то такие вот, но более узконаправленные заповеди и законы. И вот здесь, даже со времен Авраама, мы видим, как вот эта ценностно ориентированная вера, вера, которая понимает, да, это то, что автор послания к евреям говорит в 3 стихе, верою познаем, да, вот свое призвание, и это призвание живем определенным образом. И Авраам в том числе, знаете, это человек, готов на Божье. Ну, например, в 12 главе, в 7 стихе он говорит, или о нем сказано, что он построил жертвенник Господу, который явился мне. Да, вот Бог, который явился мне. Мы знаем, что было 8 явлений, таких вот ритмичных на протяжении жизни Авраама. И для Авраама это было важно. Бог, который проявлялся. И, наверное, это тоже такой важный этап, особенно в начале, чтобы мы чувствовали, чтобы у нас была встреча, чтобы у нас было вот это соприкосновение, чтобы мы ощутили, что в нашей жизни появилось нечто большее, что нами руководит. Дальше в 14 главе, да, Бог Всевышний появляется. Имя и в 19 стихе добавляется: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Да, это Мелхиседек говорит. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою». И потом он совершает клятву, поднимая руку мою к Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Ну и там в 15 главе, конечно, при заключении завета появляется еще одно имя, да, «Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя будет весьма велика». А в 17 главе появляется «Я Бог всемогущий». И поэтому Авраам – это вот первый такой вот человек, в котором мы видим вот эту динамику узнавания природы Бога. Он не просто Бог, он не просто там Элохим, Адонай, там Яхва, но не без такого заветного понимания, а он уже открывает себя, да, вот я буду тем необходимым или таким, какой будет тебе необходим на определенном этапе твоей жизни. То есть видно, как Бог становится личным, как Бог становится узнаваемым, как Бог становится определяемым, но не ограниченным. И вот здесь хочется процитировать Эзрава Сакса. Это такая очень важная вещь, потому что мне кажется, что сегодня мы уходим от этого, да, от духовности как ответственности. Очень много людей называют себя духовными, но это люди, уклоняющиеся от ответственности. За себя, за своих близких, за свою веру, за свою судьбу, за свою церковь. И Авраам здесь выходит, конечно, удивительным человеком. В этом красота его личности, вот почему евреи его так ценят, вот почему о нем так много говорится в Новом Завете, потому что это такая ключевая веха. Вот почему в послании к евреям два раза появляется Авраам в 6 главе, да, когда говорится о непреложности обетований и клятвы во их исполнение. И вот сейчас. И вот что пишет Равин Сакс, анализируя ну, вот такую осевую, наверное, штуку про Авраама. Ранняя история человечества, рассказанная в Торе, это серия разочарований. Бог дал людям свободу, которой они не сумели достойно воспользоваться. Адам и Ева ели от запретного плода. Каин убил Авеля. За сравнительно короткое время, от сотворения мира до потопа, человечество погрязло в насилии. Всякая плоть на земле пребывала в развращении. Бог создал порядок, человек породил хаос. Но и после потопа человечество увязло в гордыне и строило Вавилонскую башню, вообразив, будто люди способны выстроить себе башню до небес, да, как сказано в Бытие в 11 главе. Люди не смогли откликнуться на призыв Бога, и тут на историческую сцену выходит Авраам. Изначально мы не вполне понимаем, для чего он даже призван. Напомню, из 12 главы, да, вот первых 4 стихов, Авраам призван построить отношения с Богом, передать эти ценности другим и научить этим ценностям все человечество. Нам известно, что Аврааму приказано покинуть свою родную землю, близких, дом отца и отправиться в страну, в которую я укажу тебе. Но что ему предстает сделать, мы не знаем. Это самое важное. На контрасте с историей Ноя ключевой темой книги «Бытие» является отказ человека от ответственности. Адам и Ева испытывают дефицит личной ответственности. Адам говорит: «Я не виноват, виновата жена». Ева же, в свою очередь, говорит: «Я не виновата, это змей обольстил меня». Словно они отказываются считать себя самостоятельными субъектами. Не осознают либо своей свободы, либо своей ответственности, которую свобода предполагает. Каин не отвергает личную ответственность. Он Он не говорит, это не я, это Авель виноват, кто спровоцировал меня. Но он отвергает моральную ответственность и говорит, разве я сторож брату моему? Да, вот здесь интересно, как вот эта безответственность распространяется. Но и не проходит тест на коллективную ответственность. Он благодетельный человек, живущий век порока. И он не оказывает никакое влияние на своих современников. Он спасает свое семейство и животных, но больше никого. Если мы это поймем, то поймем мы и роль Авраама. Ведь Авраам берет на себя личную ответственность. Между его пастухами и пастухами его племянника Лота возникает раздор. Видя, что это не случайность, но результат чрезмерного обилия скота, отчего места на общем пастбище не хватает, Авраам тотчас предлагает решение. Он говорит Лоту: «Пусть не будет распри между нами, между моими и твоими пастухами, ведь мы с тобой родня. Ведь вся земля перед тобой. Давай ты отделишься от меня. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево». Это вот в Бытие, в 13 главе, в 8, в 9 стихе. Обратим внимание, Авраам никого не осуждает. Он не задается вопросом, по чьей вине возникла ссора. Он не задается вопросом, кто выиграет от того или иного исхода распри. Он ставит Лота перед выбором. Он видит проблему и действует. В следующей главе книги Бытие рассказывает о войне, в результате которой Лот попадает в плен. Авраам немедленно собирает войско, преследует врага, освобождает Лота, а вместе с ним и остальных пленников. Он благополучно возвращает пленников в их дома, отказываясь брать награду за одержанную победу, которая ему была предложена благородным царем Содома. Этот отрывок лучше всего поддается истолкованию, если сравнить его с рассказом о Каине. Авраам проявляет себя как сторож своего брата, в данном случае племянника. Он понимает природу моральной ответственности. Лот предпочитает жить на старом месте со всеми сопутствующими рисками. Но Авраам не говорит, его безопасность – это зона его ответственности, а не моей. Далее в книге Бытия описан великий момент, когда впервые в истории человек бросает вызов самому Богу. Бог собирает учинить суд над Содомом. И Авраам, опасаясь, что это будет означать уничтожение города, говорит: «Неужели со злодеями ты погубишь и праведников? Не подобает ли тебе поступать так, губить праведника вместе со злодеем, чтобы одна участь постигла и злодея, и праведника? Не подобает тебе, разве судья всей земли не поступит по справедливости?» Это потрясающая речь. Но вправе ли простой смертный, бросив вызов самому Господу? Короткий ответ: сам Господь дает понять, что вправе. Внимательно вслушайтесь в текст. «Крою ли я от Авраама то, что собираюсь сделать? Ведь Авраам станет великим и сильным народом. От него будут благословлены все племена земли». Эти слова «крою ли я от Авраама, что собираюсь сделать» дают ясный ответ. Бог хочет, чтобы Авраам воззвал к нему. А иначе зачем он это говорит? История Авраама может быть понята только на фоне истории Ноя. Бог тоже заранее сообщает Ною, что Бог намерен наказать этот мир. Сказал Бог Ною: «Пришел передо мной конец всему живому, ибо они наполнили землю разбоем, я уничтожил их вместе с землей». Ной не протестовал. Напротив, нам трижды сообщается о том, что он, как повелел ему Бог, так и сделал. В 6 главе, а в 7 два раза. Ной принял вердикт, Авраам же его оспорил. Авраам следует принципу коллективной ответственности. Аврааму требовалось мужество бросить вызов Богу, ведь его потомкам суждено было бросать вызов земным правителям. Это делали после него Моисей и пророки. Евреи не принимают мир таким, какой он есть. Они бросают ему вызов во имя мира, каким он должен быть. В этом заключался поворотный момент для всей человеческой истории. Родилась первая в мире религия протеста, протестанта своего рода, которая бросает вызов миру вместо того, чтобы принять его. Авраам взял на себя ответственность. Он действовал. Он не ждал, когда начнут действовать другие. Аврааму сам Господь говорит, ходи передо мною, что значит будь лидером, веди за собой других, возьми на себя личную ответственность, возьми моральную ответственность, возьми коллективную ответственность. И вот это невероятное понимание изменения, да, вот ткани человеческого отношения. Вот давайте я еще раз прочитаю, да, вот евреи не принимают мир таким, какой он есть. Они бросают ему вызов во имя мира, каким он должен быть. В этом заключается поворотный момент для всей человеческой истории. Родилась первая в мире религия протеста, вера, которая бросает вызов миру вместо того, чтобы принять его. То есть преображение мира по Божьим заповедям. И это удивительно на самом деле. И здесь, конечно, самый главный момент – это видение мира, как он должен быть. Потому что очень часто, если у нас нет вот этого духовного опыта или как святого недовольства, или божественного видения, или понимания божественного замысла, мы не понимаем, как исправлять мир. Вот. И мы становимся такими, знаете, злыми борцами со злом. Вот Авраам в этом смысле феноменальный человек, потому что он соглашается на такую авантюру, которую он не понимает. То есть, по сути дела, ему нужно самому перестроиться под то будущее, в котором ему необходимо будет жить, и воспитать народ, который сможет этим будущим жить. И вот здесь такой вопрос, знаете, вот часто мы мечтаем о будущем, мы молимся о будущем, но очень редко мы задаемся таким вопросом, вообще, каким мне нужно быть, чтобы в это будущее уместиться, удержаться, чтобы его принять, во что мне нужно верить. И вот это потрясающий такой момент в истории Авраама, как мы видим, как меняется понимание Авраама себя, веры, Бога, вообще человеческого предназначения. Но момент, ну вот такой вот очень важный для меня, особенно в последнее время, это когда Бог снимал ограничения с Авраама, потому что Авраам человек взрослый, и чем взрослее мы становимся, чем опытнее, чем успешней в делах. Авраам, в общем-то, был успешным человеком, да, то есть он мог собрать 300 человек, чтобы пойти воевать за Лотом. Он был достаточно богатым человеком, плюс его еще в Египте одарили богатством. Ну, то есть у него было понимание, осознание того, кто он и что он. И вот в 15 главе, в 5 стихе, Бог выводит Авраама наружу и говорит: «Взгляни на небеса и сосчитай звезды, если сможешь их сосчитать». И сказал ему: «Таким будет твое потомство». То есть речь идет о величии и невообразимости Божьих обетований, потому что в этом, наверное, является ключевой элемент Божьих обетований – это невообразимость, что они не входят в нашу голову. И когда сказано, что Бог вывел его наружу и сказал: «Взгляни на небо и сосчитай звезды», можно было бы решить, что Бог вывел Авраама из шатра, чтобы он мог увидеть звезды. Однако, как полагают иудеи, слово «набет» – «взгляни» – означает «смотреть сверху вниз». Поэтому Мидраш и говорит, Авраам был на таком астрологии, то есть науке своего времени. И он сказал Богу: «Я тщательно исследовал твой гороскоп и точно знаю, что в соответствии со звездами, то есть естественным течением вещей, законами природы, у меня не может быть ребенка». В ответ на это Бог вывел Авраама за пределы звезд и вознес его выше них и дал посмотреть сверху на звезды, то есть на законы естественного мира, на законы природы, сказав: «Твое имя изменится. И в соответствии с этим изменением изменится твоя судьба». Да, ты все верно посчитал. Ты понимаешь, откуда ты, куда ты, из какой ты страны. Но ты поднимешься над звездами, над законами природы. И оттуда сможешь привести в мир своего сына. Потому что есть то, что выше звезд. Это божественное провидение, которое может изменить ход вещей. Ну и казалось бы, это может быть фантастика какая-то, там Ветхий Завет, там раввины все начудили. Но понимаете, вот Василий Великий в 4 веке говорит очень интересные слова при погружении человека в крещение. Вода крещения смывает печати звезд. Да, то есть фактически церковь пришла потом к такому же пониманию, что есть вещи, которые как бы они не были предопределены и обозначены, через присоединение к Богу они перестают быть значимостью. То есть, если говорить так образно или богословски говоря, или вот почему именно вода крещения смывает печати звезд, речь шла о том, что христианин выводится из погруженности в космос, и его отношения с миром становятся, ну, дистанционными. Да? Все опоры человека, все ресурсы уже в небесной реальности, а не в космосе. И вот что дальше пишется. Христианин уже не должен постоянно оглядываться на космос, на астрологические влияния, чтобы исполнить свое жизненное назначение. Более того, космос в конечном счете именно благодаря человеку вводится в исполнение замысла Божия о спасении мира. Не человек должен погружаться в состояние точного следования космическим влияниям, чтобы правильно жить, а через искупленного и примиренного с Богом человека в мир проникает благодать Божия, все очищающая и все преображающая. Представляете, об этом написано в IV веке. Не человек должен погружаться в состояние точного следования космическим влиянием, чтобы правильно жить, а через искупленного и примиренного с Богом человека в мир проникает благодать Божия, все очищающее и преображающее. В этом весь смысл, да, что благословение и новые отношения с Богом забирают нас из ограниченности и запутанности этого мира. Мы ориентируемся на мир, в котором царствует Бог и любовь побеждает. И вот почему христианство, оно, ну, предельно связано с тем, что Бог нам говорит. Предельно связано с тем заветом, который мы заключаем с Богом. Предельно связано с тем, что Бог может, а не с тем, что можем надумать, нафантазировать, во что поверить мы. И в каком-то смысле вера – это что-то такое, что растягивает наш понятийный аппарат, наши ресурсы, а в то же самое время дает нам другой ресурс жизнестойкости. Потому что, напомню, автор послания к евреям, здесь перечисляя героев веры, вот сейчас Авраама, он пытается дать силы, дать ресурс, дать стойкость людям, которые несправедливо страдают. И Авраам многократно говорил с Богом и действовал по указанию Божьему. Вот. И это феноменально. Но здесь происходит такой, знаете, вот сдвиг, что Авраам вдруг поверил в Бога. Потому что у него не было сложности до этого поверить в Бога. Он же его услышал и пошел. Но он верит именно в том, что он полагается на Бога в реализации обетования, противоречащего естественному ходу вещей. И именно такое доверие Богу, а не вера сама по себе, является религиозным достижением. Ведь, понимаете, мы верующими становимся, когда начинаем действовать. Пока это все в нашей голове, пока мы совсем согласны, пока мы там «да» и «аминь», это все хорошо, но, как говорит Яков, очень важные слова, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла полноты или совершенства. То есть до тех пор, пока мы не начинаем действовать в сторону Божьего обетования, нельзя вообще сказать, что мы в него поверили. Мы просто проинформированы об этом, мы рассматриваем свои возможности, но на самом деле... Вот когда мы начинаем действовать, тогда уже начинается все самое интересное. И еще, конечно, потрясающее для меня лично про Авраама, что Авраам начинает свое восхождение к Богу там, где многие христиане сегодня заканчивают. То есть добившись какого-то состояния, состоятельности, положения, да, в обществе, какого-то статуса, достатка, ну, люди выключаются, да. То есть они вспоминают про то, как они служили Богу, они благодарны, что Бог им все даровал, но сейчас им как-то не до этого. Вот Авраам – феноменальный человек, что когда он всего достиг, он вдруг поворачивается и начинает делать невероятное предприятие, конечно, основной вектор которого – это сблизиться с Богом, познать его замысел, воплотить этот замысел и вот эти новые качества, новое мышление, новые ценности в себе, чтобы потом передавать это своим детям. У Авраама не все получается, потому что мы знаем, в 16 главе они ошибаются, но это не останавливает Божью благодать. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами, и благослови вас Господь, и до встречи на следующей неделе.